Давайте поговорим о важном. В эфире программа телерадио компании «Эхо» «Беседа с Владыкой Павлом». Наш постоянный собеседник, патриарх экзарх всей Беларуси, митрополит Минский Слуцкий Павел. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Напомню о том, что вы можете задавать свои вопросы по телефону, номер которого видите на своих экранах. Владыка, 28 августа празднуется Успение Пресвятой Богородицы. Каждое такое событие, каждая такая дата – это учение Церкви, нравственное наставление на всем нам. Вот чему учит Церковь христиан в дни этого торжества?
Вы правильно сказали, что каждая дата, каждое событие дает возможность человеку осмыслить значение этого праздника. А вот что касается Успения Пресвятой Богородицы, оно особое. И праздник особый, и дата особая. И вы обратите внимание, что перед праздником Успения Пресвятой Богородицы Церковь даже установила пост. Двухнедельный пост, вроде бы короткий период времени, но он очень строгий по своему содержанию. То есть не только там не едят мясного и молочного, но даже рыбу не кушают этим постом успенским. Это совершенно не случайно. Церковь готовит нас к этому событию. И надо сказать, что Успение Пресвятой Богородицы чрезвычайно знаково для каждого из нас. Успение. Обычно мы встречаемся в нашей обыденной жизни со смертью. Мы говорим, вот умер тот-то, вот постигла смерть, вот наступила смерть. А когда мы говорим о Пресвятой Богородице, то мы говорим «Успение». Она не умерла, она уснула. И вот для каждого из нас это очень яркий такой пример. Друзья мои, живите честно. Живите по заповедям Господним, живите праведно и свято, и вы не умрете, вы уснете для того, чтобы проснуться в Царстве Божием. Сам праздник – это действительно грандиозное событие во всем христианском мире. И в отличие от нас, в Иерусалимской церкви этот праздник, он не является вот временем погребения. У них существует, в Иерусалимской церкви существует другая традиция. За 3 дня до этого праздника Успения они совершают чин погребения. Идут все в Гефсиманию из храма при гробе Господнем, торжественно переносят плащаницу Пресвятой Богородицы, полагают ее во гробе, совершают чинопоследование на Успение Пресвятой Богородицы. А в сам праздник Успения они празднуют вот то событие, которое произошло в те дни, когда все апостолы собрались по вдохновению Святого Духа. Господь их всех собрал воедино в Иерусалиме. Не было среди них Фомы, апостола. И он опоздал на погребение. И когда он прибыл в Иерусалим через 3 дня после погребения, то так просил всех апостолов, ну, так он сожалел, что не был. «Откройте, хочу попрощаться с Матерью Божией». И когда открыли гроб Пресвятой Богородицы, то не обнаружили ее тело, только пелены, в которых она была положено, а ее не было. И в Иерусалимской церкви праздник Успения воспринимается как воскресение Пресвятой Богородицы. Конечно, это очень важное событие для всей полноты православной церкви. И праздником Успения Пресвятой Богородицы заключается весь цикл пришествия в мир Христа Спасителя. И начиналось это все, весь этот цикл с Благовещения Пресвятой Богородицы, с Рождества Пресвятой Богородицы, точнее сказать, с Рождества Пресвятой Богородицы, а потом уже Благовещение от Архангела Гавриила Пресвятой Богородицы о том, что родится Спаситель мира. И праздник Успения – это как бы вот такой завершительный праздник всего цикла спасения человеческого рода Христом, Спасителем, Сыном Божиим. Вот так что для каждого из нас это очень важный праздник, знаковый праздник. И, конечно, у многих, особенно у недругов или у сомневающихся людей, часто возникает вопрос, а вообще была ли Пресвятая Богородица? Вот тело-то ее не обнаружено. И, конечно, для нас, для верующих, это совершенно не камень преткновения. Мы говорим о том, что мы верим. Мы ведь не подвергаем сомнению, что жил пророк Моисей. А его тело тоже не обнаружено. Мы ведь не подвергаем сомнению, что жил апостол Иоанн Богослов, а тело его после смерти тоже найти не могут. Мы сегодня не подвергаем сомнению, что на земле жил Иисус из Назарета, которого мы признаем Христом и Богом, Сыном Божьим. Его тоже тела нет. И вся наша жизнь, она основана на вере. Но наша вера, она не просто вера, а по мере того, когда человек начинает жить по-христиански, жить в соответствии с заповедями Господними, то Господь по мере нашего возраста духовного открывает нам свое божественное откровение. И очень часто люди высокой духовной жизни сподоблялись видение Пресвятой Богородицы и общение с ней. Поэтому вот мы сегодня, празднуя Успение Пресвятой Богородицы, радуемся тому, что произошло. Благодаря Пресвятой Деве Марии на землю пришел Сын Божий, Господь и Спаситель наш. И сегодня мы празднуем ее Успение. Мы не скорбим, мы празднуем Успение, потому что для каждого из нас в этом празднике открывается новый глубочайший смысл. Нет смерти для верующих во Христа, нет смерти для верующих в Бога. Смерть – это момент перехода от жизни временной в жизнь вечную. Вот так, как Пресвятая Богородица уснула и сподобилась войти в Царство Божие. Так и каждый из нас, кто будет верить в Бога, кто будет проводить жизнь в соответствии с учением Церкви и заповедями Господними, тот тоже сподобится блаженной кончины сна и перехода в вечную загробную жизнь. Так что этот праздник, вот праздник надежды, праздник веры, праздник воскресения из мертвых, это действительно великий праздник.
Вот вы сказали, что жить по заповедям Божьим, и тогда можно достичь Успения. А казалось бы, что проще, 10 заповедей. Почему не происходит это в жизни человека?
А вы знаете, как один из подвижников благочестия сказал, что у нас просто нет решимости встать на этот путь. Знаете, я могу просто по себе сказать, я вспоминаю свою молодость, как я в молодости думал так, ну все, вот с завтрашнего дня я начну настоящую такую аскетическую жизнь. Утром встаю и думаю, я все равно буду сегодня вот, и воздерживаться в пище, воздерживаться в словах, и вот проводить вот свою жизнь вот так, как учит Церковь. Вот. А вы знаете, а к обеду так желудочек подсосет и думаю, ну ладно, ну чего ж тут поесть-то, что разве нельзя поесть? А как сяду за стол, а выходить из него очень трудно. А потом выхожу из-за стола, думаю, ну ладно, сегодня не получилось аскетической жизни, начну завтра. Вот. И вот так каждый раз. У меня нет решимости, а какие-то вот такие слабости человеческие, да, даже мой желудок, и он меня даже отвлекает от этого аскетического направления. И во всем. И в мыслях наших. У нас нет просто решимости, как говорили святые отцы. А если у нас будет решимость, если мы встанем на это, тогда начнется новая, действительно христианская аскетическая жизнь.
Благодарю, Владыка. Теперь вопросы наших зрителей. Наталья, 67 лет, из Пензы. Считается ли сплетни грехом?
Вы знаете, Наталья, я очень часто советую, когда мы говорим о грехе, заменить это слово, чтобы понять. Потому что грех – это, да, у нас общепринятое название, которое характеризует состояние человека или его поведение. Вот. А вот если это слово заменить на слово «вред», вредно ли сплетничать, вредно ли объедаться и так далее, и так далее. Вот тогда нам станет сразу все понятно. Грех – это вот наш такой богословский термин, богословское слово, которое нами употребляется для того, чтобы выразить, как я уже сказал, или состояние человека, или определить какой-то поступок или проступок. И сразу станет понятно, а вредно ли сплетничать? И вообще, что такое сплетни? Сплетни, оно само за себя говорит слово. Это сплетение каких-то совершенно непроверенных фактов, каких-то разговоров, каких-то слухов. Вот сплетают воедино всю какую-то информацию. И, как правило, это непроверенная, это недостоверная информация. И в конечном итоге получается вот какое-то такое совершенно неудобно перевариваемое сплетение. Вот. И в конечном итоге оно направлено не на правду Божию, а на дискредитацию какого-то человека, на осуждение. Вот. И, как правило, сплетня, она приводит к клевете. Вот. Поэтому вредно ли сплетничать? Вот если вы будете говорить обо мне, сплетя воедино совершенно непроверенные какие-то разговоры, факты, мне будет обидно. Я думаю, что и вам тоже будет обидно, если о вас будут выдавать информацию не достоверную, а ложную. Тогда, сами понимаете, эти все ложные сведения, они будут просто оговаривать человека, клеветать на него и наносить ему иногда даже непоправимый духовный, и не только духовный вред, и душевный. Вот. Поэтому, конечно, не следует сплетничать. А если мы говорим о ком-то или о чем-то, то надо говорить это из самого важного и главного – сделать пользу, принести пользу и этому человеку, и тому, кто будет слушать эту информацию. А непроверенная информация, непроверенные слухи, они не что иное, как сплетни. Конечно, исходя из этого, можно сказать, грешно сплетничать, и вредно, и даже опасно. И не только сплетничать, даже слушать сплетни. Поэтому, если говорим о чем-то, о ком-то, то надо говорить, ссылаясь на проверенные факты.
Ирина из Рязани спрашивает, как искупить грехи?
Вы знаете, Ирина, конечно, здесь речи не идет о каких-то материальных возможностях выкупать совершенный какой-то проступок. Я думаю, что лучше всего, наверное, и кратче всего сказал пророк, предтеча и креститель Господень Иоанн. Он, обращаясь к жителям Иерусалима и Палестины, которые приходили на реку Иордан креститься, он всех призывал – покайтесь, то есть измените свой образ жизни, преобразитесь. Если вы были грешными, если вы совершали проступки, то сегодняшнего дня не грешите. Сотворите плоды, достойные покаяния. Вот, наверное, это самое краткое и, наверное, самое емкое такое выражение. Сотворить плоды, достойные покаяния. Если я воровал, то я должен покаяться, исповедовать свой грех и постараться или возместить тот ущерб или какие-то расходы, которые я неправомерно совершил. Вот. Если я кого-то оскорблял, значит, надо принести покаяние и попросить прощения у того человека. Если я кого-то оговорил или что-то сделал еще не так, то надо не только попросить у Бога прощения в таинстве покаяния, а постараться сделать так, чтобы не только самому не повторять этих грехов, а еще и в будущем сделать так, чтобы никого не оговаривать, других людей постараться предупредить, чтобы они не делали, не совершали этот грех. Так что надо совершить плоды, достойные покаяния. Был грешником, а теперь я буду проводить праведный образ жизни, совершать дела добра, любви, милосердия. Вот, наверное, кратко, но вы можете прочитать в Священном Писании, как об этом говорил креститель Господень Иоанн. Если вы воины, то вы не обижайте никого. Вы воины, вы защищаете Отечество, но не обижайте людей, потому что у вас есть оружие, вы не обижайте людей. А если вы сборщики податей, это ваша служба, то вы не берите сверх меры того, что положено по закону. А если вы власть имущие, то вы должны так управлять властью, чтобы людям жилось хорошо, чтобы государство процветало. Вот Иоанн Креститель давал каждому человеку, который занимал какое-то положение в обществе, конкретный совет, как надо жить. Но в целом это должна быть праведная жизнь. Жизнь по заповедям и жизнь по законам. По законам государства и по законам церковным, то есть по заповедям Господним. Вот это и будет плод достойного покаяния.
Денис, молодой человек, 23 года, ему из Минска. Спрашивает, церковь призывает быть совершенным, как Бог. Разве это возможно для человека?
Вы знаете, Денис, вы очень серьезно задали вопрос, и ответ у нас есть вот, на этот вопрос. Человек никогда не сможет стать Богом, но человек, каждый человек призван уподобиться Богу. И этот процесс начинается здесь, на земле. и он будет продолжаться в загробном мире. И Богом мы стать никто не сможем. Но этот процесс, он настолько совершенный, он настолько сложный, что вся вечность будет посвящена этому уподоблению Богу. И всю вечность человек будет стремиться, кто стремился здесь на земле, встать на этот путь, уподобляться Богу. И этот процесс, он есть, он действует, он живет. И люди, которые стремятся уподобиться Богу, они совершают этот процесс, но он бесконечен. Понять это очень сложно. Мы только в это верим. Верим в откровение Божие. Уподобиться Богу можно, но стать Богом, конечно, нельзя.
Юлия, 33 года, из Рязани. Могут ли троюродные брат и сестра вступить в брак и венчаться?
Вы знаете, Юля, по законам Российской Федерации такой брак допускается. Гражданским законом. А вот церковное каноническое правило уже не венчает это. И это совершенно не случайно, потому что мы это называем кровосмешением. Вот. И церковь, заботясь о будущем наследстве вашем, говорит, не делайте этого, потому что церковь имеет очень большой опыт, когда кровосмешение приводит к страшным последствиям на наследниках, то есть на детях, которые будут рождаться от этого брака. И, как правило, кровосмешение приносит очень-очень тяжкие последствия для детей, которые будут рождаться от этого брака. Они будут или неполноценными, вот, или недоразвитыми. Поэтому церковь, имея вот такой большой опыт, не рекомендует. Хотя троюродные родственники, братья, сестры, они, может быть, почему государство допускает, потому что очень редко бывает, но бывает. Поэтому церковь предупреждает и говорит, лучше не делать. Сегодня есть возможность выбрать себе людей. Мы же не на острове живем каком-то, да, ограничены какими-то возможностями. Вот. И поэтому лучше всего все-таки прислушаться к голосу церкви. Она ведь не просто запрещает, потому что не пущать. А церковь заботится и о нас, и о детях ваших. И церковь говорит, лучше не делайте этого. Больше будет гарантий того, что у вас дети будут здоровыми, что дети будут развиваться так, как это положено, и будут на радость вам и во славу Отечества, и во славу Церкви. Поэтому я думаю, что следует прислушаться к голосу Церкви.
Еще вопрос из Вологды. Павел, 54 года. Говорят, что бороться сразу со всеми страстями невозможно. То есть надо их устранять постепенно, но ведь на это может не хватить жизни.
Не хватит. Конечно, не хватит. Но, во-первых, как заниматься этим? Вот. И надо сказать, что церковь не требует от нас, чтобы мы вот прям сразу со всеми страстями боролись. Но вы понимаете, наша жизнь так вот в таких условиях проходит, что можно практически каждый день исполнять абсолютно все заповеди. И все 10 заповедей, которые дал Господь через пророка Моисея, и все 9 заповедей блаженства, которые Господь дал людям на горе блаженства, это запросто. Вот вы понимаете, это не значит, что вот я сегодня буду с утра до вечера заниматься заповедью, не прелюбодействовать там, да, или не воруй. Вот я сегодня буду сидеть целый день и не воровать. Но вот такого же не может быть, да? Заповеди – это какие-то вот границы, за которые не следует выходить. Живите нормальной жизнью, как у нас принято. Встали утром, вот, помыли лицо, привели себя в порядок, обратились к Господу в молитве. Господь, благослови наступающий день. Вот, и потом начинаете заниматься своими семейными, домашними делами. Вот, кто на работу идет, на работу идите. Но вот даже вы, встав с утра, вы уже начинаете обращаться к Богу. Уже у вас память о Боге, то, что вы помолились, попросили у Бога благословения на наступающий день. То, что вы начинаете завтракать, перед завтраком вы помолились, позавтракали, поблагодарили Бога. Разве это не исполнение заповеди? Исполнение. Помни о Господе и воздавай Ему хвалу и благодарение. Пошли на работу. Вы идете или едете, возьмите билетик. займите место там в троллейбусе там, или в автобусе, или в метро. Вот. А ведь можно не взять билет, значит, украл. Вот уже нарушение, да, ты не воруй, значит, вот ты уже взял билет, ты уже исполнил заповедь, ты уже и не украл, понимаете? Вот ты едешь, увидел какое-то количество людей, не осуждая никого. Занимайся своим делом, ты едешь на работу. Вот вы знаете, даже вот пока вы доедете до работы своей, вы уже можете исполнить очень много заповедей. А работая, надо работать так, чтобы это было честно, добросовестно, никого не обманывать, не воровать, никого не осуждать. Слушайте, да уже на работе вы столько заповедей сразу исполните, да?
Уже праведник.
Конечно. А если вы еще и кого-то в автобус подсадите, а если вы кому-то еще подскажете, как правильно, куда пройти, на какую улицу, если вас спросит человек, вы можете столько еще добрых дел совершить, друзья мои. Да за день можно, знаете, сколько добрых дел совершить, а к вечеру, так это непочатый край, а вечером вы пришли домой, поужинали, поблагодарили Бога, ложитесь спать, вы опять поблагодарите Бога, скажите, Господи, слава тебе за прошедший день, благослови меня в наступающую ночь. За день можно все заповеди выполнить. Вот и все. Понимаете, заповеди – это рамки. Нам Господь говорит, что вот живите в этих рамках, да, и все, и маму с папой почтить, и позвонить там, и спросить. Вот вы понимаете, что не посмотрел на соседку или на соседа, ты уже не прелюбодействовал. Вот, если ты еще и кому-то что-то подсказал, еще одно дело доброе. Вы понимаете, то есть за день можно исполнить абсолютно все заповеди, а можно нарушить все заповеди. Поэтому вот эти заповеди, это регулирующие нормы нашей жизни. Все оказывается очень просто. Просто мы, может быть, никогда не задумывались об этом, а попробуйте задуматься. Оказывается, можно за день выполнить все заповеди Господни.
Марина из Пскова спрашивает, почему мы Бога называем Господом? Что означает это слово?
Вы знаете, что и в Ветхом Завете, и в Новом Завете характерно было для людей вот определить, кто же такой Бог? Конечно, о Боге мы можем говорить только из откровения божественного. Человек не знает и не знал никогда, кто такой Бог. И только Господь открывает людям себя и делает это настолько, насколько это будет полезно и спасительно для человека. Так вот, исходя из откровения божественного, в Ветхом Завете люди знали, кто такой Бог. Иегова, так его называло Священное Писание. Господь так себя открыл и свое имя. Вот. А переводчики, которые переводили Священное Писание Ветхого Завета, они перевели на церковно-греческий язык, или на греческий язык, Иегова как Кириос. Кириос, Господь, Бог. Вот это новое имя, которое дали переводчики имени Божьему. Поэтому мы Бога и называем еще и Господь наш. О, Кириос, Господь. Так что вот это название или перевод на греческий язык с арамейского языка означал именно Господь, Бог, имя Божие.
Еще вопрос. Олеся, 33 года, из Бреста. Искупает ли рождение ребенка грехи матери?
Вы знаете, вот мы сегодня говорили о грехе, да? Вот. И здесь тоже очень правильно будет употребить. А вредно ли? Понимаете, здесь ведь речь идет о грехе. Вот. А что такое грех? Есть формулировка тоже подвижников благочестия, которые говорят, грех – это рана на теле души. Вот как только мы начинаем себя чем-то острым, колким ранить, мы наносим нашему телу рану, и она все время болит. И для того, чтобы эту рану залечить, надо что-то делать. Надо или каким-то обезболивающим материалом пройти, надо какой-то пластырь наложить, надо какой-то обезболивающий положить. Надо залечить эту рану. Так вот, знаете, что грех – это рана на теле нашей души. И вот если мы скажем, вот рождается ребенок, что сразу душа прекращает болеть? Нет, она не прекращает болеть. Раны, которые мы наносим своей душе, они продолжают наносить боль. тяжесть не только нашей души, но и нашему телу. То, что касается рождения младенцев, то сам Господь говорил еще в Ветхом Завете Адаму и Еве о том, что чадородием женщина будет спасать свою душу. Вот. И действительно, мать, которая рождает ребенка, она действительно переносит очень серьезные болезни, страдания во время родов. Вот так Господь определил людям продолжение рода. Но надо сказать, это стало болезненно и тяжко после грехопадения прародителей. Болезнь – это следствие греха. И церковь не говорит о том, что чадородие снимает грехи с матери или ее вылечивает душу и тело. Есть такое поверье, есть такое настроение, но как можно сказать, что человек, теперь вот у нее нет грехов ей после рождения ребенка, а если она опять продолжает так же жить? Что значит прощение грехов? Это значит, мы дали обещание, мы осознали свою боль, мы осознали свое преступление, и мы теперь больше этого не будем делать, мы теперь не будем наносить раны своему телу и раны своей души. И она постепенно, конечно, зарастет, если мы не будем вновь и вновь сдирать эту корочку на этой ранке. Вот. Так что есть такое поверье, но оно не находит подтверждения ни в Священном Писании, ни в православном богословии.
Благодарю вас, Владыка, за ответы.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.